Доброе утро, друзья! Посмотрите, пожалуйста, на экран. Не знаю, мне сейчас не высвечивает. Посмотрим сейчас, что у нас здесь происходит. Я жду одну картинку, которая очень важна для нас. Вот как раз наша техническая команда показывает, что она уже есть. Да, она действительно есть, потому что можно было бы и без этой картиночки, но лучше, когда она есть. Так вот, смотрите внимательно. У нас здесь изображение стандартной монеты серебряной, которая называется серебряный динарий. И кто же изображен на этом серебряном динарии? Вы можете увидеть никого иного, как императора Тиберия. Да-да-да, того самого императора Тиберия, который правил во времена Господа Иисуса Христа. Ну так, смотрите, мы видим его изображение, это очень важно, а на обратной стороне мы видим очень известную женщину, это мама императора Тиберия Ливия или Ливия Друзилла, и она представлена здесь в образе мира, да, то есть такой вот своеобразный такой голубь мира, который символизировал безопасность и стабильность Римской империи. Кстати говоря, друзья, пока я не забыл, есть интересный современный сериал, называется «Домина» с латинского языка, который переводится как «госпожа». Так вот, я с супругой просмотрел этот сериал, он небольшой, там, кажется, 8 или 9 серий, и он рассказывает как раз о жизни мамы Тиберия Ливии Друзиллы. Поэтому, если вы хотите немножко погрузиться, да, в те события, которые предшествовали рождению Иисуса Христа, как говорится в первом сезоне, я вам рекомендую как раз этот сериал. Есть у меня некоторые вопросы относительно историчности тех иных событий, но в целом для того, чтобы общую картину видеть, довольно-таки интересно. Так вот, говоря уже именно об этом серебряном динарии, приблизительно вот такой динарий как раз и дали Иисусу Христу представители религиозно-политического истеблишмента, чтобы подло очень и лицемерно его подставить. Почему Иисус в 22 главе Евангелия от Матфея говорит слова «кесарева кесареву, а Богу Божье»? Неужели мы можем на основании этого ответа сказать, что Иисус вне политики и вообще мои отношения с Иисусом ничего общего не имеют к общественной жизни, но имеют отношение исключительно к моей приватной сфере, где-то там, глубоко-глубоко в душе, в моем сердце, у меня есть некие теплые отношения с моим Иисусом Христом. Так вот, друзья мои, сегодня мы, рассматривая этот текст, описывающий событие, которое произошло в жизни Иисуса, когда он встречается с фарисеями и иродианами, мы узнаем, кто это такие, мы как раз сегодня постараемся ответить на вопросы, основной из которых, что же означает кесарево кесарево, а Богу Божье. Если у вас есть вопросы, комментарии, звоните, пожалуйста, в студию, терзайте меня своими вопросами, догадками, предположениями, либо пишите у нас под стримом на Фейсбуке. И встретимся с вами буквально через несколько секунд.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
І так, друзі, кесарево кесарево, а Богу Божье. Сразу необходимо определиться с некоторыми понятиями, да, потому что в современном контексте, вот я вчера общался с одним человеком, и он как раз напомнил мне, что мне необходимо все-таки объяснить понятие, что такое вообще кесарь, да, и что такое Цезарь, потому что современный человек знает, например, салат Цезарь, да? И в то же самое время современный человек, не все, но большинство знают, что такое, к сожалению большому, да, кесарево сечение. Мы знаем, что кесарево сечение – это тогда, когда во время родов женщина не может по физиологическим причинам разным родить естественным способом, поэтому для спасения ребенка и для того, чтобы не потерять женщину, делается именно вот этот разрез, который получил название кесарево сечение, так как считалось, что именно таким образом появился кесарь, римский император, будущий в этот мир. Вот как бы в честь него и названо кесарево сечение. Да, кесарь – это одно из названий кого? Просто императора или в большинстве случаев римского императора, так исторически сложилось. А Цезарь – это тоже одна из разновидностей. Это не просто Цезарь, салат сам по себе, но и салат Цезарь назван именно в честь также римского императора. Точно так же, как, например, торт Наполеон не сам по себе является тортом Наполеон, а назван в честь, как предполагается, уже французского великого императора Наполеона Бонапарта. Ну, это так, знаете, к слову, чтобы мы определились с термином, что кесарь, что цезарь, это, по сути, относится в нашем данном случае именно к римскому императору. Это первое, на что нам необходимо обратить внимание. Второй момент – это нам необходимо вообще понять исторический контекст того, что происходит с Иисусом и с вот этими людьми, да, потому что мы читаем в 22 главе, что к нему изначально подошли, да, фарисеи, для того, чтобы уловить Иисуса Христа. И в других Евангелиях уточняется, что пришли не только фарисеи, но также и иродиане. Да, я потом немножечко объясню, кто это такие. Так вот, они изначально пришли к Иисусу, чтобы подставить его и уловить его. И для того, чтобы понять, что происходит, нам необходимо вспомнить следующие вещи. В 63 году, до рождения Иисуса Христа, знаменитый нам римский римский генерал Помпей, он что делает? Он завоевывает территорию, которая нам известна как Палестина или Израиль. И вот как раз что он делает? Он поддержал одну из сторон, которые воевали в гражданской войне в то время, да? И поддержав эту сторону, он тем самым взял под контроль эту территорию, и затем уже в дальнейшем долгое время этой территорией правили такие вот цари-ставленники, которые были лояльны римской власти. Это очень важный момент. А уже затем, в 6 году от Рождества Иисуса Христа, Рим напрямую начал править на этой территории, когда уже посылал так называемых прокураторов, да, или правителей. И один из самых известных прокураторов, да, которые мы знаем, это так называемый Понтий Пилат, который, кстати, даже упоминается не только в Евангелиях, но также и в символе веры, который называется апостольский символ веры или также Никеоцариградский символ веры. Так вот, когда Рим уже напрямую правил территории, когда Израиль утратил, по сути, свою государственность, свой суверенитет, да, мы можем увидеть, что функционировали на этой территории римские законы. Следовательно, люди должны были платить налог. Да, там, кажется, если я помню, кажется, где-то с 16-летнего или 18-летнего возраста мужчина до 65 лет должен был каждый год платить один динарий, да, Римской империи. И тем самым он показывал свою лояльность и то, что он подданный этой империи. Да? Ну, вот с этим у нас, в принципе, все ясно и понятно. Но по какой же причине вот подходят фарисеи и иродиане? Фарисеи — это была религиозная, одна из религиозных партий, которые существовали в то время в иудаизме, да, которая очень серьезно относилась к соблюдению всех постановлений, которые только можно было составить в то время. Да, они очень скрупулезно соблюдали все заповеди. О фарисеях очень много упоминается в Евангелиях, и Господь Иисус довольно-таки нелестно к ним относится. А Иродиане, это как раз была такая вот, знаете, религиозно-политическая партия, которая состояла из представителей священства, знати, которые переняли обычаи в большинстве случаев Римской империи, которые были крайне, скажем так, вот лояльны к Римской империи, да, вели образ жизни, который вела и римская знать, и фарисеи, и иродиане, они не любили друг друга на самом деле. Но, знаете, общий враг, как говорится, объединяет. И вот мы можем увидеть, что Иисус Христос достал как одних, так и других. Он был инородным телом в системе восприятия как фарисеев, так и иродиан. И вот этот общий враг Иисус Христос приводит их к тому, что, несмотря на внутренние разногласия, они объединяются для того, чтобы его подло, лицемерно подставить. И вот мы как раз и подходим к этому случаю, когда они подходят к нему и говорят: «Учитель, мы знаем, что ты праведный и верно научаешь Божьему пути, и не обращаешь внимания на лица людей». То есть ты не лицемерно относишься к людям. Да, они сразу такие вот вещи говорят. И дальше: «То скажи нам, как ты считаешь, нужно ли давать налог кесарю или не нужно?» И вот дальше здесь говорится в Евангелии от Матфея: «Зная их лукавство, Иисус сказал им: зачем вы испытываете меня, лицемеры?» Итак, что происходит? Первое, конечно же, несомненно, мы можем увидеть мотивацию этих людей. Да? И это очень хорошее напоминание для нас. Для чего мы подходим к Иисусу и к изучению Святого Писания? Чтобы уловить, найти какие-то разногласия, натянутые нами или придуманные нами. Или чтобы услышать на самом деле, что говорит Иисус Христос. Так вот, проблема книжников, фарисеев, тех же самых иродиан, кого еще там, да, и дальше упоминается одна из сект, вот вылетела с головы у меня, да, саддукеи, все, вспомнил, посмотрел на библейские тексты, вспомнил. Мы можем увидеть в этом случае, что происходит на самом деле, да. Мотивация у них была не узнать от Иисуса истину, а наоборот уловить его, подставить его, чтобы сделать ему довольно-таки неприятно. Очень похоже, да, и на современное политическое игрище, которое происходит и в наше время. Так вот, смотрите, в чем была заковыка, как говорится. С одной стороны, смотрите, если Иисус Христос просто и прямо говорит: да, необходимо платить налог кесарю, этим самым, по сути, он бы приобрел много врагов среди простого люда, потому что люди не любили римского императора, римскую власть, они не любили тех, кто работает на них, они не любили налоговых инспекторов, сборщиков налогов, которые наживались на простом люде и еще и выслуживались перед римской властью, так называемые, рассматривались, в принципе, они как коллаборанты своеобразные. И если Иисус говорит, что да, платите налог кесарю, то тогда бы сказали: а, ты тоже вот прислуживаешься таким образом для них. И книжники и иродиане прекрасно понимали этот момент. Но если бы Иисус Христос сказал: не нужно платить налог кесарю, то в том контексте историческо-социальном, который был, он бы рассматривался как кто? Как враг государства, который подрывает основы не только экономические государства, но также и политическую. Он выставляет себя в роли диссидента, подрывающего основы империи и выступающего против римской власти. А это довольно-таки серьезные вещи. Помните, когда Понтий Пилат хотел было защитить Господа Иисуса Христа, а ему иудеи сказали: смотри, если нас не послушаешь, то мы доносец-то напишем, и ты будешь тогда не другом кесарю. А быть не другом кесарю — это, по сути, означало: ты враг государства. Готов сухари, отправляйся на Соловки в лучшем случае, или тебя поставят к стенке и расстреляют, говоря современным языком. Итак, друзья мои, как же поступает Господь Иисус Христос в данном случае? Обратите внимание, что Он говорит им: принесите мне монету. Очень интересный момент, на который необходимо обратить внимание. Принесите мне эту монету, и они принесли ему динарий. Кто они принесли динарий? Принесли как раз фарисеи и иродиане, принесли эту монету. Они держали ее в руках, она была у них. Это очень важный момент. И он спрашивает у них, вы обратили внимание, как он вопросом на вопрос, по сути, отвечает, Господь Иисус вообще великолепный. Я вот наслаждаюсь, когда он общается с подобными умниками, которые думают, что смогут уловить Иисуса Христа. Кстати, это предупреждение современным умникам, которые считают, что могут какие-то найти противоречия в Писании и тем самым уловить Господа Иисуса Христа или Божье Слово. Так вот, он задает вопрос, а чей это образ и надпись, да, которую мы видели? Они говорят, кесаря. Так вот, интересный какой момент. Он говорит, слушайте, вот вы сами эту монету принесли. А это очень важный момент. Почему? Потому что в то время благочестивый иудей по разрешению, наконец-то, римского правительства мог давать налог в виде медной монеты. В виде медной монеты. И почему они гнушались, по крайней мере, внешне гнушались этих монет? Потому что там было изображение кесаря, да, а они противились различного рода изображениям, тем более языческого императора. И надписи, которые там было, а там была надпись, что это господин и высший понтифик или первосвященник. Так вот, они могли использовать медную монету. Но в данном случае у них самих была эта монетка. Динарий серебряный, который они сами дают Иисусу. Иисус говорит, смотрите, вы подходите ко мне, хотите меня уловить, у вас самих эта монетка есть, у меня этой монету, и люди видели, да, как у нас называется, ці руки нічого не крали, а в цих руках ніякого срібного динария немає, да, Иисус показывает, слушайте, что вы хотите с меня? У меня динария нет, вы сами мне его приносите, показываете, и что вы хотите? Сами принесли? Ну и вы сами знаете ответ, что эта же монета, по вашим собственным представлениям, она принадлежит Цезарю, так отдайте ее Цезарю. А Богу отдайте Божью, будьте верными Богу, как и я, научая вас Божьему Слову. Вот таким образом Господь Иисус свободно, во-первых, обличил лицемерие самих этих людей, во-вторых, показал, что да, в этой ситуации, в которой мы находимся, нам необходимо платить эти налоги. Да, почему? Потому что не забываем, что Пакс Романа, римский мир в то время, несмотря на все проблемы, которые существовали, в то же самое время он вкладывал действительно ресурсы в дороги, в инфраструктуру, и этим всем пользовались эти люди на самом деле. И Господь Иисус тем самым показывает, друзья мои, вы не поняли, моя основная цель прежде всего, да, заключается не в том, чтобы сейчас заниматься революционной деятельностью, потому что я пришел устанавливать не революцию с вашей точки зрения, не восстание с вашей точки зрения, у меня есть другая цель. А если у тебя есть другая цель, то не нужно сейчас отвлекаться на эти вещи. И очень важный момент в данном отношении, друзья мои, что Иисус Христос не был вне политики, как многие считают, ссылаясь на этот текст. На самом деле, смотрите, учение Иисуса Христа о Божьем Царстве, что Бог царствует, с одной стороны, этому учению было чуждо имперскость, да, императора римского, да, дух империи, с другой стороны, ему был чужд также и дух националистический, да, который был, например, у такого движения, как зелоты. Да и более того, друзья, если мы читаем особенно книгу Откровения, мы можем увидеть, что на самом деле утверждение «Иисус есть Господь и Спаситель» Курios kai soter, да, на греческом языке, это было политическое диссидентское утверждение, за которого христиан гнали, потому что они были нарушителями спокойствия, они были своеобразными диссидентами Римской империи, которые, по сути, подрывали основы римской государственности. Почему? Потому что утверждать, что не император есть Господь и Спаситель, а Иисус из Назарета есть Господь и Спаситель, что Иисус есть господствующий и царь царей, это была подрывная деятельность. Они были диссидентами, поэтому их и гнали. Второй момент. Они отказывались что делать? Приносить жертву императору, казалось бы, щепотка фимиама, которую нужно было на имперский алтарь или алтарь, посвященный божеству императора или гению императора. Щепотку фимиама брось, да и все. Нет, эти же христиане были Иисус Господь Иисус Куриус, Иисус Сотер, то есть Иисус Спаситель, и еще и Иисус Бог. А императора также называли кем? Дивус, божественным, или в некоторых случаях даже Богом. Поэтому, естественно, что христиане в Римской империи были таким, вы знаете, чужеродным телом, которого нужно было избавиться. Они были врагами, по сути, государства. И, по сути, то, что они возвещали, весть о Божьем царстве, что Бог царствует, что Господь Иисус Христос есть царь, это был вызов самой настоящей репрессивной политической власти, которая там была. Но использовали, достигали цели распространения Божьего Царства не теми методами политическими, которые практиковались в Израиле, да, и потерпели фиаско и полное крушение, но чем? Посредством проповеди Евангелия. Евангелие оказалось той подрывной силой, той, как называется, дюнамис тутеу, силой Божьей. Кстати, дюнамис слово — это динамит, да, который означает взрывную силу, а в Евангелии — это созидающая сила. Так вот, посмотрите, где все те, кто восставал против Римской империи? Да, зачастую в то же самое время их хватали, их казнили, их уничтожали физически, и, по сути, они ничего не смогли достичь. Но обратите внимание, как простое возвещение Евангелия стало той могущественной созидающей силой, которая подорвало основание Римской империи, так что в 4 столетии Римская империя становится так называемым христианским государством. Это уже другая несколько история, но я вам на самом деле показываю в данном случае, что этот текст, который приводится в Евангелии от Матфея, нельзя использовать в качестве того, чтобы сказать, что Иисус был вне политики, и он утирает руки. Нет, он устанавливает определенные приоритеты и стандарты, и его основная цель этим ответом прежде всего обличить тех же людей, которые хотели его уловить. Нет уже, по сути, этих партий, нет этих представителей, а Иисус Христос тот же, который был вчера и сегодня. И как упоминается дальше в этой же главе, ему надлежит царствовать, доколе не низложит всех врагов под ноги свои. И когда каждое колено и каждый язык возвестит, Иисус есть Господь. Да будет так.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.